говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салачева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
О главных новостях. В одном из зданий Палаты представителей Конгресса США раздались выстрелы. Детали неизвестны. Нурпаши Кулаев будет этапирован в специальную тюрьму для пожизненного заключения. В России досрочно прекращены полномочия 3 членов Совета Федерации. Из Вашингтона поступает сообщение о выстрелах в одном из зданий Палаты представителей Конгресса США. Полиция оцепила район Капитолийского холма, где расположено здание обеих палат Конгресса. Никаких подробностей пока неизвестно. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев будет этапирован в одну из специальных тюрем для пожизненного заключения, если в течение 10 дней не обжалуют вынесенный ему приговор в Верховном суде России. Об этом заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Сидоров. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным в бандитизме, захвате заложников и убийстве и приговорил к смертной казни, которая из-за действующего в России моратория была заменена на пожизненное заключение. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них дети, говорит заместитель генпрокурора России Николай Шепель.
Из основного дела по теракту в Беслане мы выделили дело в отношении Кулаева, он осужден. Мы задержали резервную группу, которая должна была прикрыть эти лица осуждены. Мы возбудили 2 уголовных дела в отношении работников милиции, которые проявили преступную халатность. И вышли, когда мы архивы изучали вместе с работниками ФСБ, вышли на организаторов этого преступного подполья. И дело так называемое о международном терроризме, которое мы возбудили, выделив из материала основного уголовного дела по взрыву в Беслане.
Это был Николай Шепель. Репортаж из Беслана после новостей. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабодаша, говорит председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
По Сабодашу поставлен вопрос в связи с деятельностью, а именно занятием коммерческой деятельностью, да еще и за рубежом, в Соединенных Штатах Америки, которое несовместимо в соответствии с законом о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации со статусом члена Совета Федерации.
Сказал Сергей Миронов. Представители от Приморского края и Ямало-Ненецкого автономного округа были отстранены по его представлению, поддержанному законодательными собраниями на местах. Заявление о добровольной отставке подал Аркадий Саркисян, представитель в Совете от Хакасии. В Петербурге арестованы генеральный директор и главный бухгалтер водочного завода «Левиз», который принадлежит теперь уже бывшему представителю Ненецкого автономного округа в Совете Федерации Александру Сабодашу. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Сотрудники правоохранительных органов провели на территории водочного завода «Левиз» обыск, в ходе которого искали документы, связанные с деятельностью компании. Арестованы генеральный директор и главный бухгалтер предприятия. О причинах обысков и арестов пока не сообщается. Но известно, что завод «Левиз» принадлежит крупному предпринимателю и теперь уже бывшему сенатору Александру Сабодашу. А всего 2 дня назад сенатор Сабодаш написал заявление о выходе из Совета Федерации. На этом настаивал спикер Совета Федерации Сергей Миронов, который заявил, что коммерческая деятельность Сабодаша несовместима со статусом сенатора. Совет Федерации досрочно прекратил его полномочия. Также стало известно, что группа сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями начала работать и на территории бывшего завода «Русский дизель» во Всеволожске Ленинградской области. Этот объект также принадлежит Александру Сабодашу. Александр Дядин. Для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тверской суд Москвы признал законом решение городских властей, запретивших проводить в Москве гей-парад. Организаторы шествия намерены оспорить решение в суде высшей инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Представители сексуальных меньшинств планировали пройти в субботу по Мясницкой улице. Московские власти объяснили запрет невозможностью обеспечить безопасность участников акции. Организаторы гей-парада заявляют, что шествие все равно состоится.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине власти города Донецка приняли решение придать русскому языку статус регионального. Теперь местные учреждения, организации и предприятия могут вести дело производства как на государственном украинском, так и на русском языке. Донецк стал четвертым после Харькова, Севастополя и Днепропетровска городом в стране, узаконившим это право. Аналогичные решения приняты в Луганской и Донецкой областях. Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, заявил глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей.
Бомбы порождают бомбы. Когда одни государства настаивают, что ядерное оружие необходимо для обеспечения их безопасности, другие тоже начинают заявлять, что хотят иметь собственные ядерные вооружения. Это очевидная реальность, и в этой области положение сторон должно быть уравнено, нивелировано тем или иным способом.
Сказал Мухаммед Эль-Барадей. Слишком велик, по его словам, риск, что в скором времени в мире появится до 30 государств, обладателей ядерного оружия. Министерство внутренних дел Эстонии запретило проводить митинги, пикеты и манифестации у памятника воину-освободителю в Таллине. Как заявил глава МВД Калли Лаанет, такое решение принято с целью урегулировать возникший недавно конфликт. 20 мая национал-радикальной организации провели несанкционированный митинг с требованием сноса монумента. Охрану памятника взяли на себя добровольцы из числа русскоязычной молодежи. Сейчас его охраняет полиция. В Беларуси на территории мемориального комплекса усадьбы Дзержинова был открыт памятник Феликсу Дзержинскому, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Это точная копия московского памятника на Лубянке. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Нурпаша Кулаев приговорен к пожизненному заключению. Почему официальная версия событий в Беслане вызывает сомнения? Европейский металлургический концерн «Арселор» и компания «Северсталь» создают крупнейшую в мире сталелитейную компанию. Как изменится рынок стали? В Берлине открывается самый большой в Европе железнодорожный вокзал. Что это такое? Вокзал 21 века. Такие вопросы поставила перед нами пятница, 26 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем вменяемым ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. Кулаев будет отбывать наказание в колонии особого режима. Виновным он себя не признает. Представительницы общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» заявили, что будут добиваться привлечения к суду и сотрудников органов государственной власти, допустивших захват школы и гибель большого числа заложников. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Судебное расследование по делу Нурпаши Кулаева длилось более года. Сегодня председатель Верховного суда Северной Осетии Тамерлан Агузаров поставил в нем точку.
На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательную меру наказания Кулаеву назначить в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Верховный суд Северной Осетии приговорил Кулаева к высшей мере наказания, но в процессе следствия Генеральная прокуратура требовала исключительную меру – расстрел. Несмотря на это, заместитель генерального прокурора России Николай Шепель согласился с вердиктом суда.
Мы приговором удовлетворены, поскольку Кулаев по всем статьям, которые были предъявлены в совершении преступлений, признан виновным, осужден. По мере наказания у нас позиция совпала, кроме одной, он к высшей мере наказания приговорен, но не исключительной.
По окончанию оглашения приговора Две общественные организации «Матери Беслана» и «Голос Беслана» провели совместную пресс-конференцию, на которой побывал наш корреспондент Дзераса Абязарова.
Пострадавшие выразили возмущение тем, что Николай Шепель не пришел на встречу с ними. «Мы давно не можем добиться встречи с представителями следствия, и даже сегодня Шепель нашел отговорку, чтобы не прийти сюда», — обратилась к журналистам представительница комитета «Матери Беслана» Марина Пак. Пострадавшие заявили о том, что со стороны Генпрокуратуры осуществляется давление на всех, кто добивается правды. На свидетелей, которые дают показания по бесланскому делу, на самих пострадавших. А в отношении адвоката потерпевших Таймураза Чиджимова, по их словам, даже было сфабриковано уголовное дело.
Потерявшая первой бесланской школе ребенка жительница Беслана Рита Седакова в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» выразила отношение к наказанию Кулаева немалой части пострадавших. Хотя и подчеркнула, что приводит только свое мнение.
Что может пожелать любая мать или любой отец тем, кто совершил это злодеяние? Я бы хотела, чтобы вот на площади прилюдно казнили. Пусть это не гуманно и не человечески, мирком отвечать все это, но то, что они сотворили, это тоже нечеловеческие, знаете, поступки.
Адвокат пострадавшей стороны Таймураз Чижемов, напротив, считает, что пожизненный срок заключения – адекватная мера в отношении Кулаева.
Конечно, адекватная. Многие люди, которые приговорены к высшей мере или к пожизненному заключению, там требуют, чтобы их расстреляли. И женщины просят, пусть, говорят, там они страдают так же, как мучились и страдали наши дети. Это, конечно, серьезная мера наказания. Это легко говорить так, кто не знает, что это такое. Ну, потом тут надо исходить с точки зрения закона, от того, что мы будем говорить. Это лучше, это хуже, ничего не меняется.
Таймураз Чижемов в интервью «Радио Свобода» подчеркнул положительное значение судебного расследования.
Мы положительно оцениваем вот этот процесс по делу Кулаева. Самый главный итог, которым мы удовлетворены, это то, что в процессе Кулаева были выяснены очень многие обстоятельства, о которых потерпевшие говорили, но бездоказательно. Они считали многих должностных лиц виновными, руководствуясь эмоциями при этом. Была добыта масса доказательств, подтверждающих вывод потерпевших о том, что многие должностные лица, как до теракта, так и во время теракта, не приняли должных мер, во-первых, предотвращению проникновения боевиков на территорию Северной Осетии. Целый ряд мероприятий, о которых они говорили, должностные лица, начиная с президента Дзасохова, как руководителя антитеррористической комиссии, целый ряд этих мероприятий оказались на бумаге, в том числе охрана административных границ с Ингушетией, они были открыты, и все знали, что через эти границы возят нефть, преступный мир использует эти границы.
Говорил адвокат пострадавшей стороны Таймураз Чиджемов. Лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева и ее соратники считают, что приговором в отношении Кулаева нельзя ставить точку в процессе выяснения обстоятельств бесланской трагедии.
Мне так кажется, и пострадавшие, и заложники говорят, все только начинается. Дело Кулаева завершилось, но все только начинается. Дело по основным виновникам теракта только будет расследоваться вот сейчас. Мы не оставим это дело, Кулаевым мы не обойдемся. Если кто-то думает, что вот на этом все закончилось, кинули нам подачку в виде Кулаевой, то глубоко ошибается. Все только начинается. Мы не успокоимся, пока все виновники не понесут наказание.
В интервью «Радио Свобода» Элла Кисаева перечислила фамилии тех представителей федеральных органов власти, в отношении которых, по мнению многих жителей Беслана, необходимо тоже провести прокурорское и судебное расследование.
Анисимов, Проничев, Тихонов. Мы их повторяли, мы их повторяем больше года уже, консультанты, и они же командовали боевыми действиями, и они же приказ отдали по применению огнеметов и танков, и Соболев здесь говорил, что армия не имеет права стрелять по мирному, это не война была, это был штурм и освобождение заложников, и они передали свое командование тяжелой техникой сотрудникам ФСБ в ЦСМ Тихонову. У Тихонова было огнеметы и гранатометы, РШГ, это все было на вооружение у ФСБ. И они должны ответить за то, что применили по спортзалу конкретно. Они же не куда-то стреляли вот в небо, они конкретно стреляли в спортзал, где были тысячи с чем-то. За 2.5 дня они уже определили, что там было столько людей. Это называется умышленным убийством, за это надо отвечать. Это не халатность. Но даже просто свидетелями они считают как бы генералы, и вдруг снизошли до Беслана и дали показания, даже до этого они не отпустились. Но сколько бы ни прошло время, за свои злодеяния эти генералы будут отвечать. Мы знаем, что никто из них не ответил, что кроме Анисимова они продолжают работать на своих местах. Мы знаем, что их тайно награждают. У нас в стране появились тайные герои России. Чьи они герои? Герои народа или герои руководства страны? Если их тайно награждают, значит, после Беслана и после Нордоста, значит, они выполняли все, что они натворили, это было по приказанию руководства страны. Цепочка тянется туда, в руководство, к Путину.
Так считает лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. Пострадавшие заявили, что приложат все усилия для того, чтобы так называемое основное дело по бесланскому теракту дошло до суда. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В каком объеме претензии пострадавших от теракта в Беслане к властям могут быть удовлетворены пожизненным заключением, которому приговорен террорист? На эту тему мой коллега Андрей Бабицкий беседовал с корреспондентом ИТАР-ТАСС по Северной Осетии Мадиной Сагеевой, которая освещала ход всего судебного процесса над Нурпашей Кулаевым.
Даже для пострадавших, которые исправно ходили на все заседания, не пропуская ни одного, этот процесс был затянувшимся, и многие ждали уже окончания, потому что в первой половине процесса стало понятно, к чему он придет. Они настояли на том, чтобы в суде дали показания все те люди, которые хоть что-то могли сказать по поводу событий, происходивших в Беслане в 2004 году. И председатель Верховного суда, который вел слушания судебные по делу, он, в общем-то, пошел навстречу пострадавшим, хотя, как говорили многие эксперты судебные, он мог этого не делать, потому что можно сказать, что около 90% тех людей, которые выступили свидетелями, они не имели отношения к Нурпашу Кулаева. То есть они его не видели, не знали, ничего не могли сказать по поводу обвиняемого.
Есть ощущение, что у властей несколько иное представление о роли Нурпаши Кулаева, о роли этого судебного процесса, вот судя по тому вниманию, которое было процессу оказано.
У пострадавших и у официальных представителей власти диаметрально противоположные представления о том, что есть процессы, что есть расследование. И поэтому, в общем-то, может быть, вы правы, может быть, власти ощущают, что поставлена какая-то точка в бесланском деле, но пострадавшие с этим абсолютно не согласны. И иногда даже доходит до абсурда, потому что пострадавшие отрицают любое действие власти. То есть изначально они требовали смертного приговора Кулаеву, когда о смертном приговоре сказал замгенпрокурора Шепель, они начали требовать только пожизненного заключения. Когда суд приговорил Кулаева к пожизненному заключению, они опять требуют смертного приговора. Ну, то есть такие моменты, наверное, можно понять, потому что люди совершенно везде ищут подвох и уже настолько вошли в это расследование и столько времени ведут его самостоятельно, что уже ощущают, видимо, себя главными следователями в этом деле.
У властей появится возможность, в общем, как-то отодвинуть все вот эти вот инициативные группы, которые возникли по следам этих событий, в тень.
Теоретически, наверное, да, потому что к суду было привлечено внимание общественности и внимание всех мировых СМИ, но остается процесс по бесланским милиционерам, на котором тоже присутствуют журналисты, очень многие, и на которые также продолжают ходить пострадавшие. То есть абсолютно уверена в том, что теперь своей площадкой они сделают Бесланский суд районный. Надо сказать, что за эти полтора года, которые прошли с теракта, представительницы вот этих общественных комитетов «Голос Беслана» и «Матери Беслана» настолько профессионально научились заниматься самопиаром, скажем так, даже в хорошем, может быть, смысле слова, что я не думаю, журналисты так сразу с ними расстанутся. То есть они знают, что надо делать и как надо делать, чтобы вернуть внимание к себе.
Говорила владикавказский журналист Мадина Сагеева. Член парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане, депутат Государственной Думы от фракции «Родина» Юрий Савельев представил в комиссию доклад, который значительно отличается от выводов следствия. Савельев утверждает, что специальные подразделения стреляли по школе из огнеметов, когда в ней еще находились заложники. Специалист в области физики горения и взрывов профессор Савельев пришел к выводу, что при штурме школы применялись помимо огнеметов гранатометы и танки. Доклад Савельева состоит из 520 страниц, в то же время как объем официального менее полусотни. Корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров попросил прокомментировать выводы доклада Юрия Савельева правозащитницу Лидию Графову, которая хорошо знает ситуацию в Беслане.
Депутата Савельева мне доводилось встречать в Беслане. Приезжая, он сидел подолгу в комитете матерей, выслушал абсолютно всех, кто хотел, чтобы это ни было добавить. Кстати говоря, это его заключение не первое, потому что парламентская комиссия республики республиканская, председателю комиссии Кисаев, сделали приблизительно такие же выводы. На протяжении целого года ездила в Беслан и все время слышала и от самих пострадавших, и от представителей власти, мы хотим знать правду, только правду. Хотя, честно говоря, вот эта правда, она стала весьма очевидна буквально в первые самые месяцы, но она была настолько чудовищная, что ее трудно было вместить в сознание. И вот этот вот суд, который длился такое немыслимое количество долгое времени над единственным уцелевшим боевиком, он, конечно, выявил очень много деталей, которые подтвердили те страшные предположения о том, что в гибели заложников виноваты неадекватные действия самих силовых структур федеральных. Это подтверждено было многими показаниями. Но, знаете, для меня безумно больно, что в результате такую дополнительную жуткую муку перенесли многомесячную эти несчастные матери. Им казалось, что наконец-то будет дана оценка правды. Они этого не добились. Знаете, Басаева можно до скончания веков вообще судить. Главные виновники, которые допустили этот кошмар, они остаются за кадром. И вот в чем вся самое страшное поражение вот этих людей, добивавшихся правды. Они хотели, чтобы истинные виновники были известны. Хотя бы известны. Хотя бы они раскаялись, вот эти люди с погонами, которые пока что как герои себя чувствуют. Поэтому вот доклад Савельева, на мой взгляд, это позитивное явление. Хорошо, что он является членом парламентской комиссии, но то, что говорит Савельев, это давно уже знают жители Беслана.
Савельев профессор, специалист в области физики горения и взрывов. Вот он не исключает, что в спортзале, где было больше 1100 заложников, могли привести к взрыву действия с внешней стороны здания школы.
Загадочно, почему вдруг то ли упал этот боевик, который держал ногу на лягушке, то ли уснул. Это, в общем, мало кто в это верит. Конечно же, то совпадение, что этот взрыв произошел буквально там через какие-то минуты, после того, как боевики согласились разрешить взять трупы, валяющиеся возле школы, и вот то, что пошли военные, и что сразу почему-то раздался взрыв, вот как-то вот это вот совпадение, оно, конечно, наводит на такие мысли, вот, о которых говорит Савельев. Но, а что касается того, что крыша горела, от того, что стреляли огнеметы с соседних домов, а дети были в это время в зале, и эта страшная падающая горящая крыша на лежащих детей, это все совершенно уже ясно. И то, что стреляли из танков по стенам спортзала, когда там были дети, это тоже знает весь Беслан. И Беслан с большим нетерпением ждал, что эту правду признало бы правосудие.
Кому правда о Беслане не нужна?
Ну, конечно, тем силовым структурам, которые провалили эту акцию, с треском провалили, то есть позорище, и все руководители остались на местах, и более того, там получили какие-то награды. Президенту надо их наказывать очень серьезно, менять команду. Как? Ну как сказать президенту? Как сказать так, чтобы проникнуть в его сердце, ведь он верующий человек, чтобы он покаялся прилюдно, чтобы он покаялся, потому что, конечно, его вина тоже совершенно очевидна. И он, кстати говоря, при встрече с Матерем Беслан сказал, что он понимает свою вину и что он бы покаялся, но есть много людей, которые это его покаяние используют во вред России. А вместо покаяния нам показали, как президент собрал тех самых силовых министров и говорил им общие слова.
О трагедии Беслана и приговоре Нурпаши Кулаеву говорила российская правозащитница Лидия Графова.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Смертный приговор Нурпаши Кулаеву. Стала ли ближе правда о Беслане? Тему обсуждаем с Иваном Егоровым, специальным корреспондентом Третьего канала, военным корреспондентом издания «Газета» на время событий Беслана. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 26 мая. Европейская компания «Арселор», вторая в мировой черной металлургии, объявила о покупке «Северстали», одного из крупнейших в России производителей стали. В результате сделки, объемы которой превысят 13 миллиардов евро, может возникнуть крупнейшая металлургическая компания мира. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Европейская компания «Арселор», заводы которой расположены во Франции, Бельгии, Люксембурге и Испании, наконец-то нашла способ противостоять планам британо-голландской компании Mittal Steel, желающей ее поглотить. О намерении приобрести Arcelor более чем за 20 миллиардов евро лидер мировой металлургической отрасли объявил сравнительно давно, а на прошлой неделе сделал официальное предложение. Позже сумма предполагаемой сделки была повышена до 26 миллиардов евро. Чтобы спастись от недружественного поглощения, руководство Arcelor вступило в переговоры с другими компаниями отрасли. Одно время на рынке обсуждали перспективу вхождения в бизнес европейской компании Новолипецкого металлургического комбината. Однако она выбрала другой вариант, купив «Северсталь», третью по величине металлургическую компанию в России. По условиям сделки нынешний владелец «Северстали» Алексей Мордашов передаст «Арселор» принадлежащие ему активы компании, а также выплатит 1 миллиард 250 миллионов евро в обмен на акции «Арселор» стоимостью примерно 13 миллиардов евро. Таким образом, ему будут принадлежать 32% акций объединенного бизнеса, тогда как «Арселор» 68%. Слияние приведет к созданию крупнейшего металлургической компании мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у британо-голландской компании Mittal Steel, говорит аналитик российской инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Действительно, и объем сделки, и масштаб компании, который создается в результате ее, достаточно объемный, такого прецедента еще не было. Ну, синергический эффект, они его даже написали в цене, там порядка 600 миллионов долларов. Значит, компания получается крупная, первое место в мире по производству проката, лидер по производству плоского проката, проката с покрытиями, спецсталей. Работает компания на рынках Северной Америки, Европы и нашей страны, как бы и вот близлежащих государств. Поэтому там с точки зрения Arcelor это достаточно такое неплохое вложение средств своих акционеров, да, это повышает капитализацию компании. А с точки зрения России, это в том числе доступ к современным технологиям, доступ к современным методам управления, хотя они на Северстали до сих пор там достаточно современные и эффективные. Ну и плюс ко всему интеграция с крупным холдингом позволяет работать под маркой одного бренда, как бы поставлять продукцию на различного рода рынки.
Эксперты сейчас утверждают, что покупка Arcelor бизнеса Северстали окажется достаточной, чтобы остановить устремление Mittal Steel. Так ли это? Дмитрий Парфенов продолжает.
Да, по моему мнению, это действительно так может произойти, потому что, во-первых, Северсталь предложила большую цену, а во-вторых, компании Северстали и Arcelor, они уже достаточно давно сотрудничают в качестве партнеров, там, вспомнить хотя бы Севергал, вот совместное их предприятие, плюс модернизация производства Северсталь выполняет практически в содружестве с Арселором, поэтому для Mittal Steel это такой серьезный удар, то есть он либо будет вынужден повышать ставку по покупке, либо использовать какие-то другие методы.
После того, как о предстоящей сделке было объявлено, некоторые эксперты высказали предположение, что приход Arcelor на российский металлургический рынок приведет к обострению конкуренции на нем. Готовы ли вы согласиться с такими оценками?
На самом деле я не думаю, что это серьезно повлияет вот на ситуацию конкуренции внутри России, потому что, во-первых, компания Arcelor, она и так достаточно сильно представлена у нас по целому ряду позиций. Если бы она могла поставлять сюда больше в свое время, она бы, наверное, это уже сделала. Другое дело, что Северсталь может стать более эффективной, там, допустим, запустить какие-то программы модернизации или в кооперации с Арселором поставлять какой-то новый продукт. Это да. Но это уже будет, наверное, другой рынок. То есть здесь тоже речь не идет о конкуренции.
Арселор, как известно, занимает ведущие позиции, в том числе и на мировом рынке автомобильной стали. Насколько этот факт значителен для России, которая сегодня пытается расширять сотрудничество с иностранными автопроизводителями?
Для России это достаточно важно, потому что, во-первых, вот все эти новые автомобили, которые планируются выпускать, они, скорее всего, будут использовать EF-стали, то есть стали для глубокой вытяжки, дисперсно упрочняемые, те, которые у нас как раз сейчас производятся в недостаточном количестве. Арселор лидер по этому продукту, и, соответственно, Северсталь может получить здесь вот такой мощный импульс для развития именно этого направления.
Дмитрий Парфенов. Договоренности Арселор и Северстали еще должны одобрить акционеры компаний, а также антимонопольные ведомства России, Европейского Союза и Соединенных Штатов. Однако в российском правительстве ее, по сути, уже поддержали, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Все идет в мировой рынок, интегрируется. Я приветствую те случаи, когда частный бизнес сам отвечает за свою собственность. В данном случае это решение Северстали находит себе взаимовыгодных партнеров, которые суммарно дадут дополнительный эффект для мировой экономики и для России, безусловно.
Стороны рассчитывают получить разрешение уже в ближайшее время, а в середине июля завершить сделку. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне полиция расследует сообщение о выстрелах в гараже одного из зданий Палаты представителей Конгресса США. Обо всех известных на этот момент подробностях рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как сообщают представители полицейского подразделения по охране Капитолия, в 10:30 утра поступил сигнал о выстрелах, прозвучавших в подземном гараже Рейбурн Хауса, одного из зданий Конгресса США, в котором находятся офисы членов Палаты представителей. Представитель полиции Капитолия по связям с общественностью Кимберли Шнайдер 20 минут назад сказала, что в результате никто не был убит или ранен. Она добавила, что пока нет сведений о том, что кто-либо из подозреваемых задержан. Также пока не поступало подтверждений о физических следах якобы произведенных выстрелов. Во время этого события в Капитолии проходило заседание Сенатского комитета по разведке. Ведущий заседание Питер Хекстра прервал заседание, чтобы распорядиться о закрытии дверей. Доступ в здание Конгресса был перекрыт в течение часа. Сейчас доступ в Капитолий возобновлен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной, согласно действующему в России мораторию, на пожизненное заключение. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем предъявленным ему статьям – бандитизм, захват заложников и убийство. Кулаев своей вины не признает. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. Россия окажет помощь Таджикистану в подготовке специалистов и техническом оснащении пограничных войск. Об этом договорились сегодня на встрече в Сочи Владимир Путин и Эмомали Рахмонов.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 26 мая. Напомню вам главные темы второй половины часа. Джордж Буш и Тони Блэр обсудили ситуацию в Ираке. Как долго останутся на территории страны войска международной коалиции? Бывшие руководители компании Enron признаны виновными в мошенничестве. Почему приговор окажется столь суровым? В Берлине открывается самый большой в Европе железнодорожный вокзал. Что это такое? Вокзал 21 века. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Соединенных Штатов Джордж Буш и премьер-министр Великобритании Тони Блэр признали, что Вашингтон и Лондон после начала военной операции в Ираке в 2003 году сталкиваются здесь с серьезными проблемами. Тем не менее, Буш и Блэр заявили, что американские и британские войска останутся в Ираке до тех пор, пока новое иракское правительство не возьмет в свои руки контроль над ситуацией в стране. Пожалуй, это главный итог поездки Тони Блэра в Вашингтон, хотя он беседовал со своим американским партнером о многих проблемах, в том числе о ситуации в Иране. Подробнее о визите Тони Блэра в Соединенные Штаты мой коллега Александр Гостев.
Блэр прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с Бушем итоги своей поездки в Ирак в начале этой недели, во время которой он встречался с ключевыми фигурами в новом иракском правительстве и, в первую очередь, с новым премьером Ирака Нури Аль-Малики. Эта поездка, по словам и Блэра, и Буша, позволяет еще раз убедиться в дееспособности нового иракского руководства. По словам Тони Блэра, визит в Ирак в очередной раз убедил его в правильности решительных действий антисаддамовской коалиции, а также в том, что подготовка иракских сил безопасности приносит положительные плоды.
Беседуя в Ираке с нашими и с иракскими военными, я с интересом заметил, что культурные и национальные различия не мешают им успешно работать бок о бок над выполнением общей задачи. А задача состоит в том, чтобы помочь стране, бывшей под гнетом жесткой диктатуры, обрести права и свободы, воспринимаемые в США и в Соединенном Королевстве как должное.
Джордж Буш откровенно признал, что иракская кампания проходит далеко не столь гладко, как ожидалось, и что Вашингтон и Лондон после начала военной операции в 2003 году сталкиваются в этой стране с серьезными проблемами.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу Грайб. Мы вынуждены расплачиваться за эту ошибку уже долгое время. Однако, в отличие от того, что творилось в этой тюрьме при режиме Саддама Хусейна, в данном случае люди, виновные в издевательствах над заключенными, получили по заслугам. Их судили, и они наказаны.
Президент Соединенных Штатов добавил, что он также сожалеет о собственных громких заявлениях, когда он сразу после терактов 11 сентября 2001 года призывал поймать Усаму бин Ладена живым или мертвым, а в последние годы не раз употреблял слишком воинственную риторику, бросая вызов иракским террористам. Тони Блэр признал, что и Лондон, и Вашингтон существенно недооценили уровень подготовки террористов и степень их решимости сражаться с силами коалиции. На фоне масштабного недовольства рядовых жителей Ирака по поводу иностранного вторжения в их страну. И Буш, и Блэр подтвердили намерение вывести войска из Ирака, но только тогда, когда американские и британские военачальники в Ираке решат, что иракские силы готовы в полной мере взять на себя обеспечение безопасности в стране. Согласно оценке нового иракского премьера Нури Аль-Малики, иракские силы безопасности могут достичь такой готовности к концу 2007 года. Второй темой пресс-конференции Джорджа Буша и Тони Блэра стала проблема противостояния западных стран и Ирана, по-прежнему настаивающего на своем праве проводить исследования в ядерной области и обогащать уран для мирных целей. В целом, лидеры двух стран отвечали на вопросы, связанные с Ираном, очень осторожно. Буш дал понять, что если Тегеран откажется от агрессивных заявлений, свернет исследования в ядерной области и начнет выполнять обещания, данные им мировому сообществу, то Соединенные Штаты могут также пойти на компромисс. Однако инициатива в разрешении конфликта мирным путем, отметил президент США, должна в первую очередь исходить от иранских властей.
Иран покинул стол переговоров. Я полагаю, нам следует продолжить работу, чтобы у Тегерана сложилось ясное представление. Он рискует оказаться в полной изоляции. Один из возможных путей – воздействие через Совет Безопасности ООН. Если Иран остановит производство обогащенного урана и допустит на свои ядерные объекты экспертов МАГАТЭ, если будет очевидно, он действительно не обогащает уран, тогда мы будем говорить с иранским руководством, глядя вперед, о стимулах.
Интересно, что как раз накануне встречи Джорджа Буша и Тони Блэра глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что Тегеран готов, как он выразился, пойти на уступки. Как ожидается, в конце следующей недели в Лондоне пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия вновь обменяются мнениями о ситуации вокруг ядерной программы Ирана. По сообщению Госдепартамента США, эти переговоры пройдут на уровне глав внешнеполитических ведомств. А в конце этой недели секретарь Совета Безопасности России Игорь Иванов обсудит проблему в Тегеране с иранским руководством. Сегодня визит премьер-министра Великобритании в США еще продолжается. О том, чем Тони Блэр займется сегодня и о реакции британских СМИ на эту поездку, расскажет корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
У двухдневного американо-британского саммита обширная программа. Переговоры в Белом доме проходят по широкому спектру вопросов. Афганистан и обсуждение мирного процесса на Ближнем Востоке в свете только что завершившегося визита в США израильского премьер-министра в пятницу Тони Блэр выступит с речью о современном международном положении в Джорджтаунском университете. Ожидается, что британский премьер затронет в ней проблему демократических ценностей и призовет к реформе важнейших международных организаций, таких таких как Совет Безопасности ООН и Международный валютный фонд, с тем, чтобы превратить их в институты, способные быстро и эффективно принимать решения по важнейшим международным проблемам. Комментируя визит Тони Блэра в США, британская печать подчеркивает значительное снижение рейтингов Буша и Блэра в своих странах. Именно этим комментаторы объясняют тот факт, что премьер-министр Великобритании и на этот раз вернется домой, не получив медаль Конгресса США, которую он был награжден за поддержку Америки после событий 11 сентября 2001 года.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 26 мая. Бывшие руководители американской энергетической компании Enron Кеннет Лей и Джеффри Скиллинг признаны виновными в мошенничестве и преступном сговоре. Каждому из них грозит тюремное заключение сроком на десятки лет. Они, однако, отвергают обвинения в 38 случаях мошенничества, преступного сговора и использования инсайдерской информации. Все это привело к краху Enron. Подробнее об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
В результате почти четырехмесячного судебного процесса в Хьюстоне жюри присяжных вынесло обвинение бывшему главе совета директоров корпорации Enron Кеннету Лею и ее генеральному директору Джеффри Скиллингу. На шестой день совещания присяжных Лей признан виновным по всем шести пунктам обвинения, включая сговор с целью реализации мошеннической схемы искажения отчетности. Скиллинг по 19 пунктам из 28, включая использование служебной информации в торговле ценными бумагами. Оба возглавляли Enron в период, когда в его отчет фигурировали завышенные прибыли и одновременно утаивалась более чем миллиардная задолженность, что вводило в заблуждение инвесторов и аудиторов. Деятельность, возглавляемая Лэем и Скиллингом группы, привела Enron к банкротству, в результате которого сотрудники компании лишились своих пенсионных сбережений на сумму свыше $2 миллиардов. Обвинительное заключение жюри присяжных практически не оставляет Лэю и Скиллингу шансов избежать тюремного срока, исчисляемого по максимуму, соответственно, 165 и 185 годами. А это значит, что, скорее всего, они проведут за решеткой всю оставшуюся жизнь. Оба обвиняемых продолжают настаивать на ложности всех выдвинутых против них обвинений и намерены подавать апелляцию, говорит адвокат Скиллинга Дэн Петрочелли. Совершенно очевидно, что судебный процесс не дал нам результатов, на которые мы рассчитывали, но это не изменило наших взглядов на то, что произошло с Enron, и, разумеется, не разубедило нас в невиновности обвиняемых. Присяжные придерживаются другого мнения, и это их правило, но мы продолжим упорно бороться. Сейчас нам предстоит хорошо размышлять о наших следующих шагах. Обвинительный приговор немедленно прокомментировали представители федеральных властей. По мнению заместителя министра юстиции Соединенных Штатов Пола Макналти, дело Enron подтверждает способность правосудия не оставлять безнаказанными самые изощренные деяния корпоративных мошенников. Сигнал, посланный сегодняшним вердиктом, прост и понятен. Наше уголовное законодательство будет в полную силу применяться к высшим должностным лицам корпораций в той же мере, как и к обычным уголовникам. Никто, включая руководителей самых известных компаний, не может ставить себя выше закона. Федеральный суд в Хьюстоне назначил вынесение приговора руководителям корпорации Enron Кеннету Лею и Джеффри Скиллингу на 11 сентября.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты – это страна со сбалансированной экономикой, именно поэтому к случившемуся вокруг компании Enron здесь относятся с большим вниманием. Как могло случиться так, что просмотрели столь крупные случаи мошенничества в столь крупной компании? На эту тему мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседовал с американским экономистом, профессором Университета в Калифорнии Михаилом Берстамом.
Признание бывших руководителей одной из крупнейших американских корпораций виновными, по сути, в воровстве заставляет задать вопрос, была ли фирма, чей руководитель бывал желанным гостем в Белом доме, мошенническим предприятием? Я адресовал этот вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Если одним словом охарактеризовать, что собой представлял Enron, то можно сказать, что это была пирамида. С 85 по примерно середину 90-х годов эта компания была очень перспективной и достаточно достаточно прибыльной, но прибыли не были великими, потому что возможности заработать на посредничестве в оптовой торговле на самом деле не так велики. А они все время рапортовали, что у них огромная прибыль, за счет этого росли их акции, их покупали. Начиная где-то с 95-96 года, они начали нести потери, и они стали эти потери скрывать и переводить убыточные операции во всевозможные так называемые партнерства. Их акции продолжали расти и достигли невероятного уровня, их занесло, и они вступили в сферу, где сначала начались такие сомнительные операции, а потом пошло мошенничество.
И все же, профессор, считается, что американская экономика наиболее разумно устроена. По крайней мере, она была самой прибыльной, стабильной в течение века. Как на этой почве выжила и преуспевала на глазах у всех, по словам суда, преступное предприятие?
Экономика для того, чтобы расти, все время создает новые технологии, в том числе и новые финансовые технологии, и новые менеджериальные управленческие технологии, как руководить бизнесом, как создавать бизнес. Эти технологии вырываются вперед, а регулирующие органы не могут за этим поспевать. Это неизбежно, а поскольку, естественно, экономика колоссальная и операции колоссального масштаба, то периодически возникают такие компании, как Enron, еще вспомним Adelphia, WorldCom, Global Crossing и другие, которые, начиная как перспективные компании, потом прячут свои потери и производят всевозможные финансовые и бухгалтерские махинации для того, чтобы поддержать себя и оставаться на рынке, но в итоге они гибнут.
Что бы вы назвали главным уроком этой истории?
Урок просто для всех инвесторов: допускать вот такую вот непрозрачную компанию и увлекаться ее акциями нельзя, потому что то, что никто не понимал, чем она занимается, и что она была непрозрачной, об этом открыто говорили за год, за два до ее падения. И тем не менее все бежали. Есть такой эффект, к сожалению, на рынке, что если некоторые бегут, то остальные бегут за ними, толпа становится, в общем, нерациональной и несут финансовые потери.
О непростом опыте компании Enron говорил американский профессор экономики Михаил Бернштам. С ним беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это лауреат новой Пушкинской премии поэт Юрий Кублановский. Я сейчас о другой актуальной теме дня. Накануне чемпионата мира по футболу в Берлине открывается самый крупный в Европе железнодорожный вокзал. На его сооружение пришлось потратить 11 лет и 700 миллионов евро. Пятиэтажное здание построено на бывшей нейтральной территории, расположенной между восточной и западными частями Берлина. Таким образом, это один из символов объединения города, а может быть, объединение всей Центральной Европы, ведь этот вокзал самый большой в Старом Свете. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
В Берлине завершена последняя крупномасштабная стройка после объединения страны, продолжавшаяся 11 лет. Это будет не только новый, но и вообще первый главный вокзал Берлина. До этого, как это бывает в больших городах, в Москве, например, поезда из города отправлялись с разных вокзалов. Теперь все они будут приходить в одну точку и уходить из нее. На месте бывшего промежуточного вокзала Лерте-Банхоф, рядом с резиденцией канцлера и Рейхстагом, вырос двухуровневый, построенный по проекту архитектора Майнхарда фон Геркена, гигант, самый большой в Европе железнодорожный вокзал-перекресток. Надземный уровень, где будут проходить поезда направления запад-восток, перекрыт уникальной, не имеющей аналогов в мире, обтекаемой формы стеклянной крышей, мозаикой из 9000 специальных окон. Под землей на глубине 15 метров располагается новая железная дорога «Север-Юг», включающая почти 4-километровый тоннель под городом. В вокзале, на удивление, легко ориентироваться всем, даже слепым, так как на всех перилах и во многих других важных местах есть рельефные элементы, в частности, выпуклые для чтения рукой указатели. Верхняя часть вокзала имеет собственное имя – Собор Света. Шутники рекомендуют, отправляясь на вокзал, брать с собой мазь для загара и темные очки. Долгого ожидания поездов судьба не сулит на новом вокзале никому. Интенсивность движения здесь запланирована предельная, и в день вокзал рассчитывает увидеть до 300 тысяч пассажиров. 11 лет своей жизни провел в качестве главного инженера строительства, родившийся в Египте, Хани Азар. Он называет вокзал «Моя пирамида».
Wissen Sie, jetzt merke ich langsam, dass es ein Bauwerk.
Я с трудом привыкаю к мысли, что работа закончена. Но теперь все могут увидеть, что нам, всей нашей команде, удалось. Обсуждать свою работу подробно Азер не любит. «Я построил то, что Берлин заказывал», — говорит он. Говорит бургомистр Берлина Клаус Воверайт. Первоклассная команда под руководством господина Азера в течение многих лет возводила этот технологический шедевр, и тот, кто, как и я, переживал этот процесс по фазам, не может сдержать эмоции, когда видит это здание в готовом виде. На прогнозы других, что теперь ему после этого опыта будут предлагать воплощение самых сложных сооружений в мире, Хани Азер говорит. «И у меня есть возможности спеша выбирать и увидеть нечто заманчивое, например, новую интересную технику, проект, который требует большого честолюбия и динамичности, который предлагает много движения, тогда я, возможно, снова соблазнюсь». Азеру есть что вспомнить. Часть бетонных работ велась водолазами под водой. Для прокладывания тоннеля производился отвод реки Эльбы. Был и задержавший строительство прорыв вод. Год назад была осуществлена уникальная строительно-архитектурная операция. Построенные, как 4 стеклянные башни, части были медленно опущены над стеклянной же крышей. Соединившись, они повисли над ней двумя многоэтажными мостами, в которых расположено теперь управление вокзалами. Самый дорогой вокзал в послевоенной истории обошелся в 700 миллионов евро вместо запланированных 400 миллионов. А всего после объединения Германии в модернизацию железной дороги в черте города было инвестировано 10 миллиардов евро. На эти деньги проложены новые линии и реконструированы и отремонтированы многочисленные вокзалы города, в том числе и самые известные Фридрихштрассе и Александерплац. Есть в этой истории и обиженные. Это прежде всего архитектор Майнхард фон Геркан, который так и не примирился с тем, что главный купол укоротили на 100 метров, и что потолок в подземной части вокзала сделан плоским, а не сферическим. Не менее огорчены жители бывшего западного Берлина, так как на их знаменитом вокзале Берлин-Цоо не будут больше останавливаться поезда дальнего следования, говорит бургомистр Клаус Воверайт. Новая концепция отвела вокзалу Цоу роль регионального. Это обижает любящих традиции берлинцев. Но город меняется и планирует свое развитие не на годы, а на десятилетия, и новый вокзал, как центр международных сообщений, становится важным пунктом, врастающим в правительственный район. Но я верю, что берлинцы рано или поздно признают это естественным. Праздник открытия, на котором ожидают более 100 тысяч берлинцев, будет украшен грандиозным световым шоу известного мастера Джерри Аппельта. Устроители обещают, что мир увидит на своих телеэкранах и запомнит эти берлинские светопредставления. Как раз после шоу, перед полуночью, откроется новый торговый центр, который будет работать до 3 часов ночи. А в ночь на воскресенье по всей Германии вступит в действие новое расписание поездов, и железнодорожный перекресток Европы начнет свой первый рабочий день. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Итоговый выпуск программы «Время свободы». В это время часа обычно продолжает обзор российской печати, а сегодня поговорим о проблемах журналистской профессии. В Москве завершил работу фестиваль региональных телевизионных программ под названием «Время действовать». Об итогах этого конкурса и его содержании я беседовал с членом жюри фестиваля, кинокритиком, телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Фестиваль региональных телевизионных программ называется «Время действовать». Вам на основе того материала, который вы смотрели, общение с коллегами нашими из российских регионов, понятно, как они собираются действовать и как они действуют?
В общем, понятно, потому что действуют лучшие из них, по крайней мере, совершенно конкретно. Они проводят настоящие социальные акции, долгие, связанные с поддержкой сирот, инвалидов, стариков. Объявляют целые такие большие проекты, когда включают и обычных граждан, и предпринимателей, и местные власти в некоторых случаях. И победители этого конкурса, которые освещали и инициировали это все в эфирах своих местных каналов, конечно, уже стали очень влиятельными людьми, а главное, людьми, которым доверяют граждане в регионах. Их пока не очень много, потому что конкурсу только 2 года. И если в прошлом году из каждого региона лишь 5 7 компаний присылали в номинации социальной акции своей работы, то в этом году в каждом регионе было их уже по 20-30, а туров конкурсных было 3. Ну вот считайте, что где-то 40-60 компаний в этом году делали такие акции в своих городах, поселках и регионах.
Пространство свободы слова сокращается или не сокращается? Вы могли сделать вывод на основании этого конкурса?
В зависимости от регионов, потому что есть регионы, где нет ощущения, что это пространство сокращено, потому что люди не боятся говорить, журналисты не боятся снимать, власть отвечает на заинтересованные вопросы журналистов. А есть регионы, где эта тема по-прежнему в загоне или сужение этого пространства наблюдается. Это немножко в центре России, кое-где в местах Поволжского региона. Казалось бы, на юге есть такая ситуация, но, тем не менее, какая-нибудь краснодарская телекомпания «Город» демонстрирует невероятную боевитость. Хотя снять, например, начальника ЖЭКа, усилия нужны почти 8 месяцев. Вот такой сериал мы видели телевизионный. Но журналисты добиваются. И такие революции на уровне ЖКХ там происходят. Ну, есть, естественно, в крупных миллионниках, в городах очень сильные компании, которые не боятся говорить о ксенофобии, национализме и очень жестко разговаривать по, например, вопросам местного бюджета и местного законодательства. То есть, в целом, в отличие от национального экрана, это, конечно, другое дыхание. И дай бог, чтобы оно сохранялось, и это ощущение все-таки внутренней свободы, хотя иногда давление ощущают журналисты гораздо более близким на себя, все-таки продолжалось, и мы чувствовали, что страна очень разная. И, слава богу, ее вот нельзя накрыть одним зонтиком общенационального телевидения.
Назовите 3, 4 или 5 наиболее понравившихся вам компаний. Где симпатичное региональное телевидение? В каких регионах России?
Томск, Пермь, Подольск, Новочеркасск, Краснодар, Красноярск. Вот это, пожалуй, те регионы, где телевидение конкурентоспособно, где оно умеет разговаривать с собственным зрителем и чувствует ответственность за то, что произносит, как произносит, и понимают эту вот связь с аудиторией.
Об итогах фестиваля региональных телевизионных программ «Время действовать» я беседовал с членом жюри фестиваля, телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Человек дня Радио Свободы 26 мая, лауреат Новой Пушкинской премии за совокупный вклад в отечественную литературу 2006 года поэт Юрий Кублановский. Эта премия учреждена в прошлом году, в частности, Государственным музеем имени Пушкина и Государственным музеем-заповедником Михайловская. Юрий Кублановский родился в Рыбинске в 1947 году, получил искусствоведческое образование в Москве, работал экскурсоводом. Первая его публикация состоялась в самиздательском альманахе «Метрополь». Стал активным автором самиздата. Первый сборник стихов Кублановского, подготовленный к печати Иосифом Бродским, вышел в 81 году в США. В 82 году Кублановский эмигрировал, работал на радио «Свобода» в газете «Русская мысль». В 90 году вернулся в Россию. Сейчас редактор отдела поэзии журнала «Новый мир». Автор многих поэтических сборников, лауреат нескольких литературных премий. У «Человеке дня» радио «Свобода» говорит поэт Инна Леснянская, стихи которой в 79 году опубликованы вместе со стихами Кублановского в альманахе «Метрополь».
Я с Кублановским так смешно познакомился, чем с ним лично. Как-то мне Арсений Александрович Тарковский говорит: «Вы знаете, тут мальчик из Рыбинска, очень даровитый, написал мне ругательное стихотворение, которое оканчивается: в порочном кругу совершенства поэзия ваша живет». Ну, мы посмеялись. И очень скоро встретились с Кублановским в «Метрополе». Был такой журнал, непонцензурный, из-за которого было много неприятностей. И того же Кублановского, так сказать, выдавили на Запад. Все были обрадованы этому свежему голосу. Нельзя вовсе сказать, что он разорвал порочный круг совершенства. Он его расширил, этот круг, разнообразием своих ритмов, такой изысканный, я бы сказала, словарь, о котором писал еще Иосиф Бродский в предисловии к его книжке, вышедшей в «Ардисе» первой. В 82-м его выставили, а в 89-м, по-моему, он возвратился. Но сразу, конечно, его стали печатать, публиковать. Первый его вечер мы с Семеном Зайчем Липкиным провели в Доме архитектора. И вот я рада, он будет премироваться Пушкинской премией в этом году. Та тема, которая у него была, России и женщины, как бы перекочевала из молодых лет в более поздние. И сейчас, когда читаешь его лирические стихи, вдруг неожиданно и остро в этих же стихах проскальзывает мысль о России, о ее путях, о ее печалях. В этом смысле вспоминаешь Блока «Русь моя, жена моя». Обращаясь к любимой, он обращается и к России.
У человека дня Радио Свобода, поэт Инна Леснянская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 26 мая. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода и до той поры. Сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев, как всегда по пятницам, представит свой документально-художественный час. Один из сюжетов программы посвящен воспоминаниям о русском детстве в турецком городе Карс. Не пропустите. Всего доброго и хороших выходных.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу Грайб.
Я счастлив быть сегодня среди вас на польской земле.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Только один из депутатов сказал, что принимая этот закон, правительство действует так, как будто бы оно боролось не с дьяволом, а с его именем.
Называться она будет «Революцией крапив».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.